Привет, это Сергей Пархоменко. И это вторая коллекция моих очерков о гастрономической истории «Суть еды». А первые 12 историй, вы давно уже можете найти на сайте Литреса. Я рассказываю о том, что меня действительно интересует и увлекает много лет. Эпизод за эпизодом я стараюсь находить поразительные и неожиданные сюжеты из мировой гастрономической истории. Так, чтобы наконец стало ясно, откуда, как, когда, благодаря кому на нашем столе появились самые интересные и самые вкусные вещи. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. А это вторая коллекция, следующие 13 историй. 13-я история. Про миндаль. Ну так вот, история великих гастрономических открытий полна всяких удивительных происшествий, всяких необъяснимых совпадений и всяких нелепостей, иногда, например, трагических, с каким-то неожиданно счастливым концом. Если почитать всякие кулинарные энциклопедии и разные занимательные кухонные руководства, то со всех сторон на вас полезут всякие удивительные истории про то, что вот кто-то что-то совершенно случайно уронил в кастрюлю и получил потрясающий, необыкновенный вкус от смешения каких-то совершенно посторонних вещей. Опрокинул в чан с тестом что-нибудь, не знаю, там, ведро изюма и получил булочки с изюмом. Пролил на мешок с крупой что-то такое совершенно неподходящее, оно забродило, и получилось какое-то потрясающее пиво. Рассыпал над вертелом с жарящимися куропатками что-то такое странное, и получил поразительный вкус, потрясающий аромат, необыкновенную нежность этих куропаток. Вот этого всего сколько хочешь. Отдельный класс таких легенд – связан с тем, что вот люди попадали в какие-то обстоятельства, когда им приходилось просто от скудости запасов по необходимости соединять какие-то несоединимые вещи. И получалось что-то прекрасное. Ну, самая известная такая история, вы знаете, куда я клоню, это майонез. Есть целый выводок историй про осады разных городов. Тут называют самые разные города. Байон, например, французский. И от этого даже есть такая легенда, что правильное название майонеза не майонез, а байонез. Это такой город в Баскском крае Франции, на берегу Атлантического океана, на самом-самом юге. Но, скорее всего, речь идет про другой город. Речь идет про осаду города под названием Пуармаун на острове Минорка. Это середина 18 века, Семилетняя война, одно из вообще крупнейших столкновений в истории Европы. Франция, Австрия, Россия с одной стороны, Англия, Ганновер, Пруссия с другой стороны. Что у нас осталось от этой войны в нашей памяти? Майонез. Потому что командующему французскими войсками при этом самом Порт-Маоне, видите ли, захотелось какого-то, уже никто точно не помнит, какого блюда, со сливочным соусом, а сливок как-то не нашлось. И вот его повар, для того, чтобы имитировать сливочный соус, смешал яичные желтки с оливковым маслом, и получилось, вот что получилось, майонез получился. И да, этого самого французского главнокомандующего звали Луи Франсуа Арман де Венеро дю Плесси, III герцог Ришелье, который дорог всякому русскому сердцу, тем, что его сына звали Луи Антуан Софи де Венерон дю Плесси, IV герцог Ришелье, а его внука, соответственно, звали Арман Эммануэль Софи Септимони де Венеро дю Плесси, V герцог Ришелье. И вот этот V, это уже был, наконец, тот самый герцог Ришелье, который дюк де Ришелье, который по приказу Александра I, с которым он дружил, был градоначальником Одессы, начиная с 1703 года, а с 1805 генерал-губернатором Новороссийского края. Так связан с нами Менес. Что-то я куда-то далеко уехал от обещанного миндаля, правда? На самом деле не очень далеко, потому что точно такая же история, только гораздо более ранняя. Связана с самой яркой легендой в миндальной истории. Это 15 век, 1407 год, другой конец Европы. С майонезом было на юге, Минорка, остров в Средиземном море недалеко от испанского побережья, а это ганзейский город Любек. И вот в 1407 году там была какая-то местная междоусобная война между германскими княжествами, плюс неурожай, плюс заморозки, в общем, голод. Они там остались в осажденном этом Любеке совершенно без всякой жратвы, до такой степени, что городской магистрат приказал конфисковать все остатки любого продовольствия в Любекском порту. А Любек был очень важным европейским портовым городом, столицей Ганзейского союза. Ну, нашли там немного на этих конфискованных складах. Нашли миндаль, причем старый, очень уже твердый, такой высохший. И нашли несколько бочек меда. И дальше вот есть такая легенда, что миндаль отвезли на ближайшую мельницу. Хлеба там уже никакого не было, зерна никакого не было, молоть было нечего. Отвезли на мельницу, смололи его на этой мельнице в муку, смешали его с этим медом, и вот получившуюся эту пасту раскладывали по хлебным формам и пекли такие квадратные буханки такого как бы миндального хлеба. И этим миндальным хлебом спасались от голода в этом самом осажденном Любеке. Ну, с тех пор никто миндального хлеба таким странным способом не печет, а зато Любек превратился в мировую столицу марципанов. Марципан – это такая паста из размолотого миндаля с сахаром, со всякими пряностями, цукатами, сухофруктами и всяким прочим. Ну, скорее похоже на такое тесто. И вот из этого теста можно лепить любые игрушки, любые конфеты, всякие подарки, всякие фигурки. И вот до сих пор Любек славится этими самыми своими марципанами. История, конечно, совершенно выдуманная. Про всю эту осаду, город, порт, конфискацию и все прочее. А все гораздо проще. В 18 веке, сильно позже, чем весь этот исторический анекдот, там, в Любеке, образовался торговый дом, основанный чрезвычайно талантливым коммерсантом и чрезвычайно талантливым кулинаром, конечно, по имени Йохан Нейдригер. И вот этот торговый дом Нейдригер существует до сих пор, и он основа целой культуры любекского марципана, в которой объединилось несколько производителей, существующих до сих пор, и до сих пор снабжающих всю Европу и весь мир этим прекрасным лакомством. А между прочим, у них почти 300 лет был конкурент в другом северогерманском городе, в городе, который назывался Кенигсберг. Теперь он называется Калининград, как нетрудно догадаться. Там были не менее знаменитые кенигсбергские марципаны, тоже сделанные из миндаля, тоже очень красивые. Всякие игрушки, конфеты, лакомства и всякое такое прочее. Все это совершенно вымерло в советское время. Но, говорят, в самые последние годы там, в Калининграде, появилось несколько фирм, которые пытаются возобновить эту традицию, если вдруг там окажетесь, когда все это кончится. Если вдруг там окажетесь, поищите, попробуйте. А вдруг и правда есть надежда на возобновление этой прекрасной традицией. На самом деле, конечно, история про миндаль и вот эти вот штуки из миндального теста, когда к миндалю добавляют сахар, а еще добавляют традиционно там то яичный белок, то какие-нибудь фруктовые сиропы, то еще что-нибудь, и цельные орехи обязательно. Все это существует по всей Европе. Во Франции, в Бельгии, в Испании, в Италии, на Мальте, в странах Ближнего Востока. Где-то это называется нуга, во Франции, например. В Испании турон, в Италии панфорте. Ну и понятно, что всякая знаменитая халва или там турецкий щербет – это все тоже родственники этой же самой индустрии марципана. Почему марципана, кстати? Ну, есть такая версия, что название это происходит от марципане. Марца, то есть марк, марцо, пане – хлеб, понятное дело, то есть в честь святого Марка. Хлеб святого Марка, покровителя Венеции. Ну, понятно, что Венеция была почти монополистом на протяжении многих веков, монополистом европейской торговли с Востоком, и все, что оттуда приплывало, приезжало, довольно часто получало какие-нибудь специфические венецианские наименования, в том числе и миндаль, который довольно долго был лакомством восточным. Ну, чаще, правда, говорят, что на самом деле название этого марципана происходит от слова марзапан или масипан, а это такая коробочка для хранения всяких пряных сладостей. Помните, мы с вами это обсуждали, был один выпуск подкаста «Суть еды», где речь шла про самые первые сладости, про то, как вообще человечество приучалось есть сладкое, и про то, как человечество придумывало, когда его есть на десерт после основной еды. И вот тогда широчайшее распространение в Европе получили всякие засахаренные орешки или пряные семена, которые люди грызли во многом в таких медицинских целях. Считалось, что это что-то такое полезное для здоровья. И была целая индустрия изготовления всяких красивых коробочек и баночек для хранения вот этих вот штук. Их люди дарили друг другу, и это была такая очень распространенная ремесленная традиция. Надо сказать, что миндаль, о котором мы сейчас с вами разговариваем, вот во всяких медицинских или там фармакологических науках традиционно играл очень большую роль, потому что на основе вот этого миндального теста делалось огромное количество лекарств. Просто в качестве наполнителя этот марципан помогал людям справиться с неприятным, а иногда отвратительным вкусом или запахом основного ингредиента. И европейские аптекари в конце средних веков и в эпоху Возрождения и позже наловчились лепить из марципана пилюли, добавляя к нему всякие полезные лекарственные составы, иногда очень экзотические. Например, от многих болезней прописывали такую панацею – миндальные пилюли с толченым жемчугом или с толченым кораллом. Понятно, что просто так толченый жемчуг не пожуешь и не проглотишь, а вот если его замешать вот в это самое вкусное и душистое миндальное тесто, получалось очень неплохо. И вообще, миндаль, который сейчас кажется каким-то баловством, ну что такое миндаль? Ну да, погрызть какие-то орешки иногда, или вот там в шоколаде он может быть, или еще что-нибудь такое. Ерунда, в общем. Миндаль для европейской гастрономической цивилизации в средние века и в начале Возрождения представлял из себя какую-то чрезвычайно важную вещь. Мы уже говорили с вами о том, что тогда вообще плохо было со вкусами. И довольно часто люди изощрялись в основном в количестве еды, а не в ее разнообразии, потому что специи ужасно дороги, разных способов приготовления и обработки мяса, овощей или там разных мучных изделий еще почти не придумали. Все было такое довольно тусклое, довольно клеклое, ужасно жирное, с невыраженным вкусом и так далее. Люди старались как-то это украсить. И вот одним из важных украшений был миндаль. Я уже упоминал в одном из своих рассказов такого классика европейской гастрономической мысли по имени Гийом Тирель. Его еще называли Тайова. Это, не побоюсь этого слова, мыслитель и ученый в области гастрономии. Жил он в XIV веке и жил в основном при дворе французского короля Карла VI, был таким верховным управляющим всей королевской кухней, и он же составил первые и самые почитаемые сегодня европейские гастрономические книги, например, знаменитый трактат под названием «Виандье». И вот поразительное дело, среди описанных им блюд почти 15% так или иначе были связаны с миндалем. А следующий за ним классик, такой был Метр Шикар, тоже французский гастроном и автор гастрономических книг, там уже почти 40% рецептов, которые он приводит, включают в себя миндаль в качестве по меньшей мере специй, а иногда и почти основного ингредиента. Через полминуты продолжу. А пока напоминаю, что я Сергей Пархоменко, и это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Вы можете на него подписаться на Apple подкастах, на Google подкастах и вообще на всех самых популярных подкастных платформах.